Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о Николае Васильевиче Гоголе, о его бессмертном творческом наследии. И мы говорим о таких легендарных произведениях, литературных, драматургических, как «Ревизор» и «Мертвые души».
Конечно. Так, я еще говорю, самое страшное в героях «Мертвых душ», что они сами этого не замечают. И более того, ведь почему была самая страшная вот потом трагедия с вторым томом «Мертвых душ»? Гоголь-то ведь это писал не просто с целью обличить. Понимаете, вот он когда писал «Ревизора» еще, он, может быть, писал еще с целью просто обличить. «Мертвые души» он писал с целью достучаться. И во втором томе, ну и в гипотетическом третьем, у него как бы происходило духовное возрождение. И вот тут, кстати, великий вопрос. Вот, потому что мы знаем, что он официально, по крайней мере, сжег этот второй том. Знаете, есть конспирологические теории, что они где-то сохранились. Более того, буквально пару лет назад в среде русской эмиграции в Америке было известие, что типа найден сохранившийся второй том «Мертвых душ». Да. Но до тех пор, пока мы его не увидим, об этом говорить бесполезно. Это может быть
Если увидим, то что это?
Да, вопрос вопросов. Конечно, если они даже будут найдены, тут сразу встанет вопрос об их подлинности. Есть версия, что Гоголь сознательно сжег, есть версия, что Гоголь сожег в припадке безумия. Кстати, очень сильно на подозрение опять отец Матфей Константиновский, ему и при жизни это ставили, он оправдывался, но не смог оправдаться, потому что он, похоже, был причастен к этому. Но маленькая деталь, если мы посмотрим художественную логику, вот встает сразу вопрос, а мы можем вообще предположить, что герои первого тома «Мертвых душ» способны к духовному возрождению? Вот это большой вопрос. Вот, потому что, забегая вперед, скажу, например, у нас будет впереди еще одно страшнейшее произведение русской литературы, господа Головлевы, Салтыкова-Щедрина. Там в конце происходит, но не то, что возрождение, там происходит какое-то осознание.
Осознание.
Иудушка Головлев в конце что-то осознает, да, хотя до возрождения он не дотягивает.
Ну, слушайте, ну здесь ведь тоже мы сталкиваемся с таким необычайным, необычайным горем насчет Чичикова. Ведь помните, если помните, да, он же ведь, по сути дела, уже вот-вот приближается.
Кстати, опять-таки, с точки зрения музыкальной, выстроена как гениальная кульминация.
Да.
Ведь он приезжает в этот город.
Да.
Да. Между прочим, в отличие от «Ревизора», здесь есть маленькая географическая привязка. Херсонская губерния.
Херсонская.
Это интересный факт, что Гоголь в своем практически последнем произведении опять включает украинскую тематику. Вот. При этом говорит о Руси.
Да.
Да. Ну, кстати, как говорит в начале «Мертвых душ» есть еще одна цитата убийственная. «В России все широко, и моря, и леса, и поля, и реки, и носы, и зады». Все. No comments, конец цитаты. Вот. И тоже очень интересный момент. Опять-таки, если мы посмотрим с позиции, вот о чем мы говорили в «Ревизоре», положительные и отрицательные персонажи. Здесь еще одна очень страшная экспонента вытанцовывается. Все живые персонажи отрицательные.
Все живые.
Вот смотрите, ну с помещиками все понятно. Все понятно. С Чичиковым все понятно, я еще раз говорю, так сказать, фактически это демон-искуситель, который сам не замечает, что искушает самого себя при этом. Чиновники, ну, понятно, здесь уже ничего нового практически, это фактически продолжение линии «Ревизора», и, между прочим, та же момент, привычное существование, а потом смертный страх.
Да, да.
Прокурор со страху помер. Почему смертный страх? И, кстати, страх в каких еще интересных очень комбинациях? Мало того, что страх разоблачения, но здесь еще два очень интересных момента. Мотив Наполеона.
Угу.
Ноздрев в своем варианте озвучивает, что Чичиков — это Наполеон, сбежавший с острова Святой Елены.
Да, да, да.
Между прочим, действует как удар молнии с бочку с порохом. Вот. А здесь двойной смысл, потому что в Чичикове есть наполеоновское начало. Вот. Не исторического Наполеона, а вот наполеонизм тот, который потом у Льва Толстого будет озвучен.
Да, да, да.
Как презрение к человеку, по которому можно ходить как по ступенечкам.
То есть это опять же некое горделивое начало, которое...
Да, да, я еще говорю, я особо обращаю внимание, что это не реально исторический Наполеон. Реальный исторический Наполеон, кстати, не факт, что обладал подобными вещами. Вот. А это как социальный феномен. Ну, который понятно. Потом станет у Достоевского и Толстого. Ну, кстати, у Алексея Константиновича Толстого этот момент будет обыгрываться. И второй момент, очень важный, не случайно цензура его вырезала, повесть о капитане Копейкине.
Mm-hmm.
Вот это момент невероятно интересный, почему он возникает как раз на том пункте, где идет облом, где идет страх и... Мотив-то ведь какой? Почти как Дубровский Пушкина, вот, доигранный в этом плане. Вот, то есть, ну, тоже как Дамоклов меч, понимаете? Что можно сколько угодно гонять, можно сколько угодно игнорировать, потом это вернется.
Вернется.
Да, да, причем это вернется в таком виде, когда уже никакие, как говорится...
Ну, слушайте, ну, Чичиков, он же тоже к разбитому корыту приходит.
Абсолютно.
В конечном
итоге. Абсолютно.
Мало того, если в ревизоре Гоголь господина Хлестакова, этого Игрунчика... Он его просто отпускает, и он улетает, упархивает, как говорится...
Навстречу новым приключениям.
Навстречу новым приключениям, поимев все.
Да.
Так вот, наверное, вот навстречу новым приключениям, а вот это уже разбитая корыта, которая рано или поздно...
Кстати, есть не случайно, есть даже такой взгляд, что Чичиков — это продолжение...
Это продолжение, продолжение, я об этом и говорю, который вот, тоже, в свою очередь, напорится
конечно,
на свои вилы. И вот он напоролся, и ведь опять нам становится вот это чувство жалости к этому человеку, потому что он поиграл...
Так жалость ко всем, понимаете?
Со страшными вещами.
Да, ведь дело в том, что если мы посмотрим вот эту экспоненту, кстати, в экранизации было это очень хорошо озвучено, вот эти дамы города Н...
В экранизации с Калягиным.
Да, дамы города Н, о которых нечего сказать. Помните?
Да.
Вот,
да.
А что о них сказать? О них нечего сказать.
Весьма опасно заглядывать.
Да, интересант.
Поглубже в дамские сердца.
Да, интересантки, да. А ведь, понимаете, вообще, даже, знаете, вот я вспоминаю один художественный критик, он очень тонко отметил, Чичиков чисто в деловом отношении на чем прокалывается? Он все рассчитал гениально. Но он рассчитал как середняк. Он не учел масштабы пылания.
Да.
Вот когда он на на пике приезжает миллионщик, все начинают пылать. Все городские чиновники, у них текут слюнки, что они чуть-чуть там урвут. Да. Все дамы, вполне как у Ревизория, понимаете, начинают пылать, в том числе и...
Кипятком.
Да, и в том числе, понимаете, эти все дамы, они явно, как и, кстати, маменька и дочка Ревизора, они
природа, физиологическая
они, они природа, просто, давайте назовем вещи своими именами, они везде. Просто все мечтают лечь под хозяина жизни,
да,
элементарно.
Да, да.
И у них облом совсем страшный, потому что... Вот,
так как, об этом да, и говорит, да, грешки-то и были.
Да, вот и совсем показательно, что на уровне простонародья. Как мы видим простонародье у Гоголя? Селифан и Петрушка?
Да.
Ну, вы мне извините, если это угнетенный народ. Вот совершенно, строго-то говоря, гротескно-карикатурные персонажи. И еще есть, между прочим, дядя Митя и дядя Миняй.
Да.
Случайно возникающие, а у Гоголя ничего случайно не возникает. Да. А кто в романе положительные персонажи? Вот тут мы приходим к полной фантасмагории. Положительные персонажи – покойники.
Да.
Вот когда начинается описание, какие у меня были мужики,
да, да, да.
И там вот парадокс, всякое, там да. Вот эти все мастера на все руки.
Да, трата, да.
Да. Вот, но ведь это же, понимаете, выпустить этот момент или считать его случайностью нет никакой возможности. То есть мир мертвых душ и, цитируя Льва Толстого, живых трупов.
Живых трупов, да.
Да. При этом трупы позитивные.
А слушайте, а это ведь вот какое-то свойство, когда, это опять же наше традиционное, да, когда, знаете же, да, о мертвых либо никак... Либо только хорошо.
Кстати, это неправильно понятая цитата из Древнего Рима. У нас как говорят, о мертвых или ничего, или хорошо.
Или хорошо,
да. А полная цитата звучит так. О мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды.
Ага.
Чувствуете, как меняется, ну,
конечно,
смысл?
Конечно.
Да. То есть оборванная цитата, да, это всегда самое страшное. Вот. Но здесь это целая философия.
Философия, да.
Да. Что... Вот это вот...
А знаете почему? Потому что там нет страха. Ну что, если я раз... Да я лучше сейчас раскрашу. Это мне выгодно сейчас, мне, живому.
Ну да,
понимаете?
Конечно.
Выгода.
Конечно,
выгода. Да. Вот это умение жить с выгодностью.
Да. И вот, кстати, как раз в связи с этим я еще говорю, что вот причина... мы не знаем, какой был бы второй том «Мертвых душ». Да. Вы знаете, было бы очень самонадеянно вообще обсуждать, что бы мог гений. Вот. Но не исключено, что гений понял, что идея духовного возрождения этих невозможна. И, возможно, в этом причина и духовной трагедии самого Гоголя.
Mm-hmm.
Да. И, кстати, еще один интересный момент. Ну, как мы знаем, «Мертвые души» заканчиваются совершенно неожиданно для такого произведения проникновенным философским авторским монологом.
Mm-hmm.
Где выключается вся эта история,
да.
И вот это вот Русь-тройка, куда ты несешься,
да.
Дай ответ, не дает,
не дает
ответ. Да, между прочим, у Достоевского «Братьев Карамазовых» ведь страшное доигрывание, прокурор говорит, несется Русь-тройка, и расступаются перед ней окрестные страны.
Да, да.
А спрошу вас, господа присяжные, отчего они расступаются, не от омерзения ли? Страшное доигрывание. Вот. И, кстати, я думаю, что Гоголь об этом думал, понимаете, потому
тут
что...
просто чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земли, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Все.
Да.
Вот. Но не по каким-либо причинам.
Вот. Но дело в том, что Гоголю и не было смысла это договаривать, понимаете? Эстетика Гоголя вообще, ведь он иногда договаривает до конца, там, скучно на этом свете, господа.
Ну да.
Да, но в данном случае здесь как раз очень показателен открытый финал.
Ну да.
Вот.
Да. Потому... Не, но тут ведь еще в контексте, видите, опять же оттуда, русская возница имеет доброе чутье вместо глаз. От этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает.
Куда-нибудь.
Куда-нибудь, да приедет все равно.
Да, только вопрос куда.
Вопрос куда, да. Но это уже потом, а в момент поездки...
Кстати, это еще более страшная констатация, чем у Достоевского.
Да.
Я бы так сказал. Потому что не понимать двусмысленности вот этого вот вроде бы панегирика, да. Вроде бы патриотического. Кстати, и насчет патриотического, вот эта фраза, которая у Гоголь... Там же очень много авторских отступлений,
да.
И вот это еще падет на голову автора обвинение со стороны так называемых патриотов. Фраза из нашего сегодняшнего бытия, понимаете, вот, которая уже тогда все была в этом плане. Почему я хочу сказать, что, ну, ведь это уже общеизвестный биографический факт, что после написания первого тома «Мертвых душ» начинается вот эта страшная духовная катастрофа Гоголя. Потому что если он, во-первых, я вам так скажу, знаете, у Фридриха Ницше есть гениальная цитата: «Нельзя долго всматриваться в бездну, помни, что бездна всматривается в тебя». Вот Гоголь в своих поздних сочинениях заглядывает в бездну. Вообще, я вам скажу, потом вот Достоевский только в этом плане. Ну, Достоевский, Лесков.
Там, «Разговоры с бездною».
«Разговоры с бездною», да. Вот. И, кстати, отсюда можно сказать и вот трагическая судьба его совсем последних сочинений. Потому что мы знаем, что после... я сейчас буду краток. После «Мертвых душ» Гоголь ведь что делает? Он делает шаг, который точно воспроизведут Достоевский, Толстой и Солженицын. Уход в публицистику.
Публицистика, да. Да.
Вот, но у Достоевского и у Толстого публицистика совмещалась с художественным творчеством, у Солженицына чистый выход в публицистику. Да. И у всех четверых это самое спорное в их наследии. Потому что, ну, мы знаем, ну, я сейчас оставляю в стороне проникновенные, невероятно глубокие книги Гоголя о православном богослужении, это просто можно читать как музыку.
Да.
А вот его выбранные места для переписки с друзьями, ведь вы знаете, что здесь самое потрясающее? Ну, то, что Белинский его воспринял в штыки, это известный факт, вот письмо Белинского Гоголю, потом это письмо гуляло в списках, за это письмо Достоевского чуть к стенке не поставили, это общеизвестный факт. Но Белинский представляет левое крыло российской мысли. Но ведь что интересно, столь же жестким критиком книги Гоголя был Игнатий Брянчанинов. А ведь это совсем другое крыло, это православный мыслитель, да. Философ. Кстати, у нас, я думаю, должна быть обязательно впереди вот такая
святитель.
Вот лекция святитель, о да. русской православной мысли 19 века, когда там будет и Брянчанинов, и Зиньковский, и Каптерев, и Карташов, и Иннокентий Херсонский и так далее. Об этом надо... Но он же тоже совершенно не принял эту книгу. Он сказал, знаете, фраза очень точная в устах православного мыслителя: она не духовная, а душевная. Понимаете? Вот. А Лев Толстой, например, в молодости отверг эту книгу, а в поздний период, кстати, как раз период...
Это мы говорим о книге
«Выборные места».
Да.
Да. А в поздний период, кстати, это как раз тот период, когда у него конфликт с церковью начнется, он напишет книгу Гоголя «Великая оклеветанная книга», которую еще не прочли. Вот понимаете, вот эта разноголосица оценок вот этого публицистического труда Гоголя говорит о том, что Гоголь здесь опять-таки затронул как-то так, что это вообще никого не устроило. Вот понимаете, это парадоксальный факт. Он пытается выступать публицистом, причем более того, он пытается выступать христианским православным публицистом.
Да.
Причем выступать христианским православным публицистом так, что православные мысли его не приемлет. Ведь, понимаете, это поразительный факт. Если бы не принял только Белинский, можно было сказать, что, ну, понятно, там революционные левые там демократы не приняли. Это было бы гораздо проще.
А помните Гоголя в театре?
Да.
Гоголя в театре, это, как он сказал, театр — это духовная кафедра. Вот что-то примерно такого,
но, с видите, которой да,
можно,
да.
Да, обличить вранье, вот, ложь и так далее.
В общем, я к тому хочу сказать, что, вы знаете, наше время подходит к концу, да. Я бы так поставил вопрос. Вот Гоголь в своей последней книге нарисовал большой вопросительный знак. Mm. Потому что если идет, ну, понимаете, можно, знаете, вот в чем как бы специфика, можно встать на точку зрения Белинского. Она, кстати, вполне логически обоснована. Все то, что Белинский написал, в общем, все, более того, это совершенно актуально. Можно встать на позицию отца Игнатия Брянчанинова. Здесь вопросов нет. Как бы последовательный православно-христианский философ, мыслитель высказывает какую-то свою точку зрения. Можно встать на позицию Льва Толстого, причем как на раннюю, так и на позднюю. А можно посмотреть, что же хотел все-таки сказать сам Гоголь. Mm-hmm. Поэтому с этой позиции можно сказать, что мы эту книгу просто до сих пор не прочитали. И здесь, возможно, не будет окончательного вердикта никогда. Потому что, когда гений начинает заниматься, скажем так, прямым проповедничеством, mm-hmm. вот мы здесь сталкиваемся с этим феноменом. В «Мертвых душах», в «Ревизоре», там во всех пронесших, там художественное.
Художественное, да. Конечно.
Здесь
там
прямое проповедничество. Вот, я же говорю, в русской литературе несколько раз этот феномен возникал, и мы потом с ним еще столкнемся. Mm. Вот, и это прямое проповедничество всегда будет вызывать подобные вопросы. Ну, забегая вперед, скажу, у нас впереди будет «Дневник писателя Достоевского». Угу. Вот. Есть люди, которые считают его за вершину мысли. Ну, какие споры будут сопровождать проповедничество Льва Толстого, объяснять не надо. Это вообще болевая точка русской культуры, которая до сих пор никак не привела к сближению позиций. Да, там, да. Понимаете?
К сожалению, вот. Да.
А может быть и к счастью, потому что если бы все точки можно было свести к знаменателю, ну, было бы, наверное, приятно жить.
Ну, конечно.
Да, но проклятые вопросы, они тем и отличаются, да. Тем более да. В России, и тем более при условии, что наша социокультурная, социально-политическая, психологическая жизнь, она имеет привычку вот то, о чем писал великий философ Александр Самойлович Ахиезер, с которым я имел счастье даже просто побеседовать. Вечная инверсия, вечная цикличность. Вот это, я так скажу, Русь-тройка летит не зная куда, а я добавлю, она летит как белка в колесе, понимаете? Она все время имеет тенденцию куда-то приезжать, и почему-то в одну и ту же точку,
да,
понимаете?
Да, да,
вот.
Да.
Именно, кстати, это к вопросу мы обсуждали неоднократно, вот актуализация русской литературы. Вот, русская литература, с одной стороны, может быть не совсем интересна молодежи в том смысле, что она обсуждает дела давно минувших дней, предания старины да. глубокой, на уровне сюжета и антуража, на уровне смысла она актуальна, может быть, больше, чем... Кстати, не дай бог такой актуальности. Я бы очень много дал, чтобы хоть какое-нибудь произведение русской классики чуть-чуть устарело. Да. Но вот не устаревает.
Не устаревает.
Да.
И вот актуальность вот тех произведений, о которых сегодня мы с вами говорили,
страшно.
По-моему, их актуальность...
Она возрастает.
Она возрастает, она концентрируется.
Она страшно возрастает.
Страшно возрастает.
Я еще раз вот говорю, здесь, я бы дал очень много, чтобы это актуальное не было.
Да, да.
Потому
да,
что да. попасть в компанию Ноздревых, Собакевича и Плюшкиных, да. знаете, не самое большое удовольствие. А попадаем. Из «Козник» Духомановских.
Да, да.
И
да.
услышать у Шелкопера «Либералы проклятые».
Да, да, ну что ж, это Николай Васильевич Гоголь, и, видимо, в яблочко, гениально в яблочко, почти не целясь.
И я вам больше скажу, Гоголя, чем дальше, тем больше, я так просто вангую, будут воспринимать с новыми слоями вот этого вот. Тем более, что до сердцевинки не доберешься. Знаете, один философ очень точно отметил, что культура подобна луковице.
Да.
Вот если мы будем добираться до первослоя, мы не доберемся вообще ни до чего.
Да. Ну что ж, я надеюсь, что сегодня мы в продолжении нашего цикла «Православие и культура» мы помогли вам все-таки как-то докопаться и доковыряться, и поразмышлять, подумать вместе с нами, попытаться что-то понять. А вот закончить вновь хочется словами Николая Васильевича: «И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей. Неестественной властью осветились мои очи. У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль Русь!» Николай Васильевич Гоголь. Потрясающе.
Лучше классика не скажешь.
Лучше, да, действительно. Ну что ж, на сегодня мы заканчиваем. Заканчиваем наш, на сегодня, еще раз повторю, передачу «Разговоры об искусстве». В рамках цикла «Православие и культура» мы вновь встретились с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
Благодарю взаимно.
Разговоры об искусстве.